Так они даже, Антон Васильевич, я вот слушала тоже, смотрела фильм, «Выход на лед» хотели сделать платным, представляете?
Не просто они хотели сделать. Дело в том, что стараниями этих, не побоюсь этого слова сказать, алчных или жадных приватизаторов, они поставили в границе нацпарка Малое море. Я спрашиваю вообще, Малое море каким боком относится к нацпарку? Что у нацпарка есть катера? Есть службы, рыбоохрана какая-то, что у них рыбзаводы есть, что они занимаются рыборазводной деятельностью. То есть, какой, кстати, Малое море-то в зоне нацпарка? Ну и вообще, в принципе, если говорить о правилах сегодня поведения на водоемах, туда вообще выезд запрещен. Причем здесь нацпарк вообще? И с какой стати он там берет деньги за все это дело? То есть, на самом деле, за этими проектами стоит не забота о территории, не забота о Байкале, а стоит примитивная жадность и примитивное желание, в общем-то, наживаться на наших природных богатствах.
Вот не хотелось бы обращаться к примеру Америки, но я где-то вычитала, что они вот в подобной ситуации просто выкупали эти дома, а жителям Альхона предлагают просто снести и идите, ребята, куда хотите.
Да вы знаете, это...
Что за подход?
Да это неправильно со всех сторон. Ну что значит выкупали дома? То есть, понимаете, ситуация очень печальна. Потому что одно дело, государство там забирает себя, да, и устанавливает режим охраны для всех. А другое дело, государство сносит одних и передает в концессию другим. То есть они говорят, вы там непонятно какие люди, вы тут ничего не можете, убирайтесь отсюда. Мы сами придем и тут построим кемпинги, построим гостиницы, экокурорты, чтобы там никаких коров, никаких местных жителей не было в одну сторону 5 километров, в другую сторону 5 километров, чтобы эти местные рожи нам не мешали. То есть вот чего они хотят. Они же не останавливаются перед этим. Ну вот так, чтобы было понятно их намерение для наших уважаемых радиослушателей. На севере Байкала отведено место на горячих источниках. Сегодня коттеджи. Стоимость коттеджа, суточного пребывания в коттедже 500 тысяч рублей. У нас...
Кто больше?
Да, 500 тысяч в сутки. Я вас уверяю, когда вот это все, если вдруг оно будет реализовано, все будет просто. Хочешь на Байкал? Да нет проблем никаких. $1000 в сутки. Поезжай.
Найдутся.
Пик сезона, конечно, конечно. И я вас уверяю, что найдется достаточно большое количество людей, которые готовы платить эти деньги для того, чтобы просто отдохнуть там 5 дней. С такой же программой выступил бывший губернатор Иркутской области Говорин. Он пришел в законодательное собрание, не постеснялся и выступил на эту тему. Сказал, что вот Байкал там... Туризм, он должен быть рассчитан на две категории, значит, нормальных туристов, таких состоятельных, которые должны иметь возможность сесть на вертолет в аэропорту, прилететь на Альхон, им должны быть предоставлены все условия, сервис соответствующий, чтобы в этих заповедных землях для них была охота, элитная рыбалка, должен быть восстановлен рыбзавод, чтобы их можно было кормить. Короче говоря, пожалуйста, приезжайте, тут делайте, что хотите, за ваши деньги, любой каприз. И есть еще одна категория, как он выразился, незатейливых туристов. Ну, это вот местные жители, всякая шушера. То есть, шушера он не говорил, но говорит, незатейливые туристы вот такие, да. Им нужно только биотуалет и мусорный бак.
Как значит. Можно так перестроиться?
Ну, вот это его слова, значит.
Я
думаю по этому поводу. Ну, вы что делаете-то? Такие российские высказывания никто еще не говорил у нас в Иркутской области. Для того, чтобы всех людей поделить на состоятельных, так сказать, которых... Все привилегии, то есть это люди первого сорта и люди какие-то неприкасаемые, значит, люди третьего, четвертого сорта, которым нужен только мусорный бак и биотуалет. Все вот они пускай ютятся в каких-то соответствующих резервациях. То есть, если выражаться своими словами, значит, речь идет, первое, о фактически выселении местных жителей. Вообще это называлось словом депортация. Когда без всяких компенсаций, без всего, значит, людей берут и выкидывают с места. Это первое. И второе, речь идет о фактически захвате этих земель со стороны частных инвесторов. Я сейчас буду говорить о том, какие меры надо принимать, да. Вот если смотреть на ту же самую Америку, или там на какие-то другие страны. У них там другая совершенно концепция национальных парков. Это не значит, что мы должны перенимать этот опыт. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо, то есть в том числе и американский опыт. Но тема очень проста. Национальный парк – это бюджетное государственное учреждение. Оно должно заниматься своим прямым делом – охранять природу. Оно не должно торговать землей. Оно не должно вмешиваться в деятельность местного самоуправления. Оно не должно, в общем-то, заниматься... передачи земли в концессию, развивать какие-то коммерческие проекты. То есть это не торговая фирма, это не коммерческая фирма, это госучреждение. Поэтому землями сельхозпоселения, безусловно, должны заниматься. Первое, Иркутская область, областное правительство в соответствии с законом Иркутской области, который нужно разработать и принять. Это наша компетенция. И второе, органы местного самоуправления в соответствии с этим законом, они должны непосредственно управлять этими землями в интересах местного населения и в интересах самого муниципалитета. То есть совершенно очевидно. Такие поселки, в которых сегодня туристов бывает больше, чем местных жителей, они должны получить особый статус, особый режим хозяйствования, который позволил бы местным жителям включиться в эту программу. Там, ну, речь идет о сельском туризме, речь идет об экотуризме. Есть и другие программы и формы соответствующие, которые мы должны, в общем-то, разработать и применить здесь, то есть им статус соответствующий придать. То есть, ну, ни в каком случае, значит, одних выселить, а другим отдать эту землю. Это что такое-то?
Антон Васильевич, ну вот смотрите, это вот сейчас мы говорили о том, что у нас на месте происходит. В частности, вспомнили вот бывшего губернатора. Это, конечно, не делает ему чести. Но вместе с тем очень много федеральных чиновников. Вот я посмотрела этот документ, готовясь к нашему разговору. Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов тоже побывал. И вот он призвал убрать весь мусор на дне озера Байкал и впадающих в него рек и ручьев, вернуть первозданную красоту. Пусть год Байкала станет годом реальных дел. А между тем, вот вы сейчас рассказали, мы видим, что масштабы бедствия очевидны. Как можно вести вот и хозяйственную деятельность на берегах Байкала, не причиняя ему вреда? Да невозможно ведь это, да?
Вы знаете, Нелли Леонидовна, здесь совершенно другая ситуация. Вот этот вот чиновник федеральный, он просто сознательно врет народу и сознательно вводит в заблуждение населения Иркутской области. Дело в чем? Дело в том, что вот эта компания...
Кому нужны эти призывы?
Я сейчас объясню. Компания за то, что Байкал загрязняется, Байкал засоряется и все остальное, она, конечно, развернута. Почем Байкал? На полную катушку. То есть мы видим, что да, Байкал спасают, да, караул. И загрязняют этот Байкал местные жители, которые там жили
главные
столетиями.
Виновники, да?
Да, главные виновники – это местные жители, которые живут на берегах Байкала и засоряют Байкал своей деятельностью. У них ходит скот, который гадит туда. Живут там сами местные жители, которые... не имеют ни выгребных ям, ни каких-то других способов утилизации отходов, жидких бытовых, твердых бытовых отходов. Короче говоря, они главные виновники. Между тем, доподлинно известно, научно установленный факт, что загрязнители, самые главные загрязнители на Байкале три. Это Листвянка с Култуком, раз. Это Северо-Байкальск. И это дельта Челенги плюс БЦБК.
Нет очистных сооружений.
Конечно,
да?
Конечно.
Самая главная причина.
Вот, Слюдянка, Култук, БЦБК Байкальск, дельта Селенги и плюс к этому Северо-Байкальск. Но эти территории, они выведены из центральной экологической зоны. Да, там на нее не распространяется, на эти территории, законы по охране озера Байкал. Поэтому, если вы хотите защитить Байкал от загрязнений, то вы прежде всего наведите порядок на Селенге, наведите порядок в Улан-Удэ, наведите порядок в БЦБК, Слюдянка, Северо-Байкальск, и тогда все станет нормально. Доля загрязнений от жителей территории, да, она ничтожна, она доли процента, ну во всяком случае проценты, даже не десятки процентов. Все остальное это вот эти основные загрязнители. То есть зачем вы людей вводите в заблуждение? Зачем вы обманываете население? Придумали какую-то смешную историю о том, что нужно сегодня аквалангистам там очистить дно озера Байкал от бутылок, от банок, от каких-то там мусорных дел. Ну, конечно, надо очистить. Представьте себе объемы загрязнений, которые текут по Селенге с выбросами из Улан-Удэ, да? Представьте себе объемы загрязнений, которые осуществлял БЦБК и которые сегодня на севере там заливают Байкал. Так они несопоставимы со всеми этими делами.
А сейчас что придумал Дерибаска? Он тоже это по документам вложил в производство воды на Байкале свой капитал и планирует построить предприятие по розливу питьевой воды на базе БЦБК. Уже в четвертый раз сменился ликвидатор, да, как может, сейчас говорят, отходов БЦБК, а китайцам не дали построить, а теперь он построит и вложил. Вы знаете, какие это капиталы.
Ситуация очень проста. Все помнят эту историю с заводом по розливу воды на Байкале, когда приезжал тут и какой-то шоумен волосатый, всех говорил, что он там защищает Байкал. Тут подняли истерику местные средства массовой информации, что китайцы выпьют воду, потому что они там всего Байкала, потому что в Култуке построят завод. Да, китайцы, между прочим, по проекту хотели вложить в экономику Иркутской области 5 миллиардов рублей.
И вы говорили, что это было бы выгоднее, чем компания Дерипаска.
Конечно. Правильно? Значит, сегодня никаких денег Дерипаска своих не дает. Это деньги ВЭБа. Это деньги государства. 87, насколько я помню, миллионов евро.
Да-да.
Это он берет у государства. Те готовы были отдать государству 5 миллиардов, этот берет у государства эти деньги. То есть 87 миллионов евро – приличная сумма, как вы сами понимаете, что выгоднее. Я выступал тогда, мы же делали передачу по этому поводу, я говорил о том, что, конечно, этот завод, который они размещали в Култуке, там не место ему, потому что это стратегическая точка, которая может в случае каких-то непредвиденных осложнений обстановки, да, и всего остального, отрезать весь Дальний Восток и все Забайкалье от России, потому что единственная артерия транспортная – это Транссибирская магистраль. Если там провести какие-то диверсии, Забайкалье, да, и Дальний Восток, они будут отрезаны от России. Поэтому, конечно, там не место китайской компании, но и можно было представить другое место. Пожалуйста, пускай они занимаются, пускай они вкладывают деньги, пускай они развивают эту экономику, да, значит, дают рабочие места и так далее. Конечно, ну, а когда приходят какие-то люди, типа инвесторов, да, говорят, что мы здесь возьмем государственные деньги, здесь построим, да, то, обождите, вы что делаете? То есть, где наша выгода? Где, в общем-то, интересы территории? Последнее. Вы сказали, что по поводу 4 уже ликвидатора приходили на БЦБК, чтобы ликвидировать отходы.
Да-да.
И у них ничего не получается. Я думаю, что тут не ошибусь. Скажу, что еще будет 10 всяких разных ликвидаторов, да, которые будут сосать, качать государственные деньги, разрабатывать проекты, и ни один из них не реализует. Потому что это бесконечный источник дохода. Кто же его будет ликвидировать, если он источник дохода? На самом деле там проблема очень простая. Я тоже об этом говорил неоднократно. Суть ее в чем? Для того, чтобы понять, что там произошло, не надо, говорю, иметь ни высшего образования, ни экологом быть, ни химиком, ни целлюлозником, никем. Достаточно просто арифметику знать в объеме там, третьего класса. Вот смотрите, у нас каждый год на БЦБК собирались 1 000 000 кубов леса. 1 000 000 кубометров леса, которые привозили на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и вырабатывали из него беленую целлюлозу. 200 тысяч тонн целлюлозы они выдавали. Вопрос, куда остальные 800 тысяч тонн девались? Ну, три возможных варианта. Первое, сливались с отходами Байкал. Б, выбрасывались в воздух, сжигались, да. И третье, накапливались в шламах. И так 50 лет. Вот если на три поделить, по моим подсчетам, там должно быть 12 миллионов тонн отходов, значит. Но ученые там, специалисты, они говорят, что 6 миллионов тонн отходов. Но не суть важно. Они сегодня лежат на берегах Байкала. Что можно сделать? Какие варианты? Первое – это выкопать и вывести. Это реальное решение проблемы, тут не надо никаких фантазий, просто берите, выкапывайте и вывозите. Куда их хоронить – это второй вопрос. Я предлагал там, предположим, в шахты, урановые шахты в Краснокаменске, да, можно какие-то другие места подобрать. Важно, что это дорого, это затратно, но это реально. Второй вариант – построить завод по утилизации и переработке на территории БЦБК, да, и там их утилизировать. Но способов утилизации таких не придумали, да и закон сегодня о Байкале не позволяет там заниматься сжиганием, утилизацией этих отходов. Чего только они придумывали по поводу этого шлам-лигнина. Это же глина обыкновенная, да, с примесями органики. Третий вариант – это сделать саркофаг, забетонировать. Вот все те, кто занимался вот этими подходами, да, они предлагали из этих карт накопителей, шламонакопителей, катерпиллерами там, так сказать, их распахать и забетонировать. Проблема состоит в том, что опилки, да, с бетоном не смешиваются.
Еще никому несовместимы,
да? Да, никому не удавалось, так сказать, опилки в бетон завернуть. Ну и соответствующим образом, как ни пытались, то есть в мире нет таких технологий. Поэтому они будут вечно разрабатывать, вечно предлагать, вечно исследовать и вечно получать деньги. Как это говорится, хотели очистить Байкал, а очистили бюджет на 6 миллиардов рублей.
Так вот, газета,
классная тема. Да,
то есть... газета «Известия», я тоже вычитала, выписала себе, что сообщала, что в Госдуме попросили проверить, дескать, расходование средств на очистку Байкала.
Угу.
И оказалось, вот комитет Госдумы вынес, как говорится, приговор. Байкалу нанесен крупный ущерб на 6 почти миллиардов.
Да,
то есть
6.
Результаты отрицательные, не сделано ничего. Известен подрядчик был, мы об этом все СМИ сообщали, мы в том числе Росгеология.
Да, на 6 миллиардов.
Да. А у них, оказывается, ни штата не было, ни технологий.
Но
чему
вот,
удивляться?
Я и говорю, хотели очистить Байкал, а очистили бюджет на 6 миллиардов.
Да, да.
Кто-то посажен, кто-то как бы пойман за руку. Кто-то, в общем-то, понес ответственность. Да нет, придет новый. Такой механизм создан. Придет новый подрядчик, да, который освоит, очистит бюджет на определенную сумму там. на 5, на 10, на 100 миллиардов, в зависимости от умения, да, и снова уйдет. То есть классная тема, так это вечный источник, это вечный двигатель.
В мае, в конце, в последних числах, до 22-го конкретно сообщали тоже СМИ, на промплощадке БЦВК побывал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова в рамках визита ее в Иркутскую область. Какие задачи? Вы располагаете информацию, она поставила?
Да кто бы там ни бывал, там их этих чиновников
бывало... Задача этих выше крыши.
Да, уже. Нет, не задач, почему, а чиновников. Задача одна. Очистить бюджет, а не очистить Байкал.
Если говорить своими словами.
Да, конечно. Да. Значит, их сколько бывало-то там? Сегодня одни приезжают, завтра другие. С умным видом что-то говорят, что мы вот будем разрабатывать технологию. Ну, вы скажите, какие вы технологии можете разработать? Надо выкапывать и вывозить. И на этом все закончится. Вместо этого вот такие какие-то туманные фразы, которые направлены на то, чтобы просто-напросто под благовидным предлогом очистить бюджет. Что надо делать в связи с нацпарком, в связи с этой... Ситуация вокруг Байкала. То есть я просто хочу сказать нашим жителям и слушателям, пока вы мирно спите и отдыхаете в условиях карантина дома, да, в это время под вашим, так сказать, носом, да, у вас забирают Байкал. Забирают алчные чиновники, алчные бизнесмены, которые хотят наварить на этом приличную сумму денег. И говорят, тут мы удачно зашли, тут какие-то людишки живут непонятные, да, по недоразумению. Давайте их, так сказать, уберем куда-то, да. Зайдем сами, сделаем все для нас, чтобы было как у правильных
Какой
пацанов.
Какой выход?
Да?
Общественное движение создавать опять?
Значит,
как
вот,
когда-то
вот
было.
Я, да, конечно. Я считаю, первое и самое главное, значит, в этих вопросах надо обозначить стратегические интересы Иркутской области. Далее, придать гласности угрозы для населения и для области. В целом, то есть угрозу нашим стратегическим интересам. Далее, что нужно сделать? Оспорить в суде постановку на кадастровый учет земель нацпарка. Область, как я уже говорил, не давала согласия на расширение нацпарка. Правительство Российской Федерации также не издавало соответствующего нормативного акта. Это то есть без решения правительства, без решения Иркутской области. Просто сами решили, взяли и поставили. С какой стати? Кто вообще разрешил это поставить? То есть это коррупционная схема. То есть это захват земель. Кто должен пойти в суд? Конечно, по-хорошему должно пойти правительство, либо губернатор в суд. Но губернатор пока предложил другой путь, он хочет поставить на
границы. Договариваться будем, да?
Да, будем договариваться. Ставить на кадастровый учет границы населенных пунктов. Я говорю, да как вы поставите на кадастровый учет границы населенных пунктов? Но дело в том, что есть указ президента от 2017 года, который не выполнен, что поставить на границы населенных пунктов по фактической занятости. Вот на совещании там выступило несколько человек и говорят, да нет, надо, наверное, не по фактической занятости ставить на учет их, а по застройке. Я говорю, обождите, с какой стати по застройке? Президент написал, по фактической занятости. Вы что, хотите оспорить указ президента? То есть, или вы считаете, что он неправильно все сформулировал, да, надо его поправить? Находятся такие смелые люди, которые говорят, что давайте будем поправлять. На самом деле, конечно, по фактической занятости, без всякого сомнения. Теперь по поводу, там есть спор. Вот есть туристическая какая-то база, да, которая находится в границах поселения или не в границах. Спорный вопрос. Где она находится? То есть включать ее в границы поселения или не включать? Но есть простой критерий, который предложил тот же самый губернатор. Я думаю, что он вполне разумный. Обождите. Это гостиница платила налоги в поселение? То есть это ДНТ платила налоги в поселение? Если оно платило налоги, они брали эти налоги, пользовались этими налогами, да? А сегодня говорят, так это не наше. Обождите, тогда верните деньги, которые вы туда платили. С какой стати вы сейчас отказываетесь? Где исковая давность? Значит, если оно признано, значит, конечно, надо ставить все это дело на учет в границе поселения. Никаких других вариантов быть не может. Там есть один конфликт, там есть спорные пересечки территории населенных пунктов с лесными землями. Конечно, я говорю, земли сельхозназначения однозначно должны быть выведены из состава национального парка, или они могут быть включены, но без изъятия из хозяйственного оборота. То есть они должны использоваться как хозяйственная материальная база для хозяйственных, так сказать, работ, там, сельхозработ, выпаса скота и так далее. Но там должны соблюдаться определенные режимы. Там, например, нельзя строить, еще чего-то делать, того, что, в общем-то, запрещено. Ну, чтобы там не было перепрофилирования всего этого дела. Так вот, указ президента противоречит закону о Байкале. Поэтому я говорю, первое, мы должны оспорить постановку на кадастровый учет земель нацпарка. Если мы оспорим это дело, то все конфликты сразу же автоматически исчезнут. Ну, а там, где есть пересечки с землями лесного фонда, то, естественно, надо выходить в Думу. То есть я предлагаю собрать внеочередную сессию по этому вопросу, да, поставить вопрос о законодательной инициативе законодательного собрания в Государственную Думу о том, чтобы внести изменения в закон о Байкале, чтобы этот закон о Байкале соответствовал указу президента, если есть такое поручение, есть такой конфликт. Теперь по поводу режима использования земель сельхозназначения, переданных в Нацпарк без изъятия из хозяйственной деятельности. Он, как говорился, я уже, должен регулироваться законом области, законодательное собрание должно принять участие, то есть, вернее, разработать этот закон. Нужно законодательно закрепить это право субъекта в федеральном законодательстве. Как я уже говорил, Нацпарк не может заниматься сельскохозяйственной деятельностью, а следовательно, и регулировать ее. Этим должны заниматься региональная и муниципальная власть. Далее. Какая инициатива должна быть? Законодательно запретить Нацпаркам передачи особо охраняемых природных территорий в концессию. То есть Нацпарк не должен торговать землей. Мы сейчас дадим пограничникам право торговли, да, международной. То есть просто вот они получат право торговать какими-то товарами через границу. В результате произойдет приватизация 1 метра границы, да, и в результате что? В результате все товары будут проходить через эти пограничные пункты. То есть мы что делаем? Мы даем государственному учреждению право, в общем-то, наживаться на своих полномочиях. То есть фактически Нацпарк должен заниматься некоммерческой деятельностью, он должен быть бюджетным учреждением, основная задача которого – охрана природы. Вся его деятельность должна финансироваться из бюджета. Он не должен иметь права передавать, как я уже говорил, землю в концессию, торговать землей и получать прибыль от своей деятельности иным способом. Дальше. Еще есть одна тема, которую, безусловно, мы с вами поднимали несколько раз, да, и она сегодня еще более актуальна. Законодательство о федеральных территориях, вы же помните, что, в общем-то, территория Российской Федерации, она состояла из территорий субъектов Федерации. Это республики, края и области. Других земель нет. Но еще вода и водное пространство, и воздушное пространство. Сегодня с принятием новой Конституции появилось понятие федеральных территорий. Мы видим, что федеральная территория Сириус, она появилась в Сочи, в Краснодарском крае. Что там происходит, мы видим. Там фактически отменены, то есть отменяются действующие законы, которые действуют на территории Российской Федерации. Там другой порядок назначения, то есть там назначаются главы, управляющие этой территорией. У них там своя полиция, свои правила, то есть все свое. Но я-то считаю, что это шаг к увеличению асимметрии между регионами, которая грозит сепаратизмом и развалом страны. Так вот, в законодательстве федеральном о федеральных территориях должно быть прописано положение о недопустимости создания федеральной территории без согласия субъекта федерации, которое должно быть выражено на региональном референдуме. То есть люди должны сказать... На референдуме выгодно нам, предположим, передавать это в федеральную территорию или это невыгодно? Потому что, как я уже сказал, это же вопросы совместного ведения, и Конституция должна защитить интересы населения и субъектов. А то фактически произойдет так, что наиболее выгодная, наиболее доходная, наиболее прибыльная территория их просто-напросто объявят федеральными, будут напрямую ими управлять, а все остальные живите как хотите. Я думаю, что это шаг к сепаратизму, это шаг к развалу федерации. Значит, это очень опасное явление. Конечно, это надо останавливать. И, конечно, вы правильно заметили, что в поддержку всех этих решений должно быть принято решение, то есть не принято решение, конечно, надо образовывать байкальское движение, то есть восстанавливать, возрождать.
Как когда-то и... трубу да, остановили.
Да, да, мы дважды останавливали трубу, да, помните? Дважды. Значит, один раз в Иркут ее хотели 72 километра пробросить, чтобы Иркут убить. А второй раз хотели провести ВСТО, нефтепровод Восточно-Сибирский-Тихий океан по берегу Байкала. Оба раза нам удалось все это дело остановить.
Сколько лет с тех пор прошло?
Это пятый год.
Пятый.
Да, пятый год, когда удалось эту трубу отодвинуть. А там это 87-й год, насколько я помню, байкальское движение.
Ну вот 15 лет вроде спокойно прожили, и сейчас опять новая угроза. Но да. Поскольку, правильно вы сказали вначале, что мы придаем это огласке, эту тему, да, да. Видимо, общественного движения не избежать.
Я думаю, что да. Ну и лишним это не будет, потому что на самом деле только гражданская активность населения позволит, в общем-то, убрать вот этих хищников, да, и алчных, так называемых, инвесторов, в кавычках, а на самом деле, в общем-то, приватизаторов, да, чтобы они свои жадные руки от Байкала убрали.
Ну, мне кажется, еще должны сыграть свою роль это выборы в Государственную Думу от нашей области. Скоро они уже грядут, как покажут себя депутаты Государственной Думы. Но позиция ЗАГС-собрания депутатов, понятно, вы ее озвучили. Спасибо. А как поведут новые депутаты?
Новые депутаты, это хорошо известная
если
старая...
Если ни шатка, ни валка, то...
Ну, Лилия Ильинична, не надо заблуждаться. Новые депутаты, это хорошо известные старые депутаты. Они придут туда, и позиция у них будет точно такая же. Мы лично для себя договоримся, у нас проблем не будет, там нам... Тем более вот эти вот концессионеры, они прямо у нас на совещании в законодательном собрании говорили: а что, ребята, тут вот есть желающие к нам присоединиться, пожалуйста, мы готовы, для всех хватит земли, то есть тащите деньги, и мы вас возьмем в товарищество инвестиционное. Я думаю, что наши вот эти хорошо известные старые депутаты, они, конечно, пойдут на это, скажут: да, мы тут готовы, пожалуйста. Вот
Антон
наш вклад,
Васильевич,
да?
Вы не меняетесь, вы известны своей неподкупностью, вы имеете репутацию оппозиционера.
Да, я имею репутацию и как бы интересы власти. Населения.
Значит. Да, понятно это все. Население, которое нас слушает, им все понятно, не случайно они говорили. Пожалуйста, приглашайте Антона Васильевича, то что-то вы тут испугались. Ничего мы не испугались, я рассказала откровенно, какая была у нас судьба. Но сегодня мы действительно подняли только первую тему, первый раз передачу после большого перерыва. Я думаю, что это не последнее, только начало.
Конечно, конечно.
Пожелания нашим слушателям.
Больше гражданской активности, несмотря на всякие разные ограничения. Вы понимаете, если мы с вами не будем подавать свой голос в защиту собственных интересов, никто нас не защитит. Это совершенно очевидно. То есть нельзя ждать какого-то волшебника, который прилетит в голубом вертолете и всем кино покажет, да, и всех защитит.
Все
то есть такого не будет,
решит,
да, не будет этого. Люди должны осознавать это, обсуждать и занимать твердую гражданскую позицию. Ну, конечно, эта гражданская позиция должна сопровождаться в том числе и информационной повесткой. То есть так, чтобы об этом знали, видели, это обсуждали. Но то, что мы можем, мы делаем. То есть посмотрите, в Ютубе есть масса выступлений на эту тему, в том числе мое выступление, там их несколько таких выступлений. Есть информация с последнего заседания Общественной палаты, где бывший мэр, многолетний мэр Ольхонского района Николай Молготаевич Матошкин, его даже не пригласили на это совещание, хотя на самом деле он...
Забыли человека.
Ну да, забыли, я его пригласил туда, он пришел и благодарил за то, что я его позвал. Так вот, он сказал: вы что хотите-то? То есть, если надо, мы поднимем все документы по песчанке, по другим территориям, значит, мы докажем, что это населенные пункты, у них были границы, они существовали, осуществляли хозяйственную деятельность, это совершенно очевидно всем сегодня. А вы нахально игнорируете Конституцию, законодательство Российской Федерации, права человека. Вы отбираете у нас основу существования. Как это может быть? Ну и он сказал, что там возможны и массовые социальные протесты, и выступления жителей. Во всяком случае, наша позиция, моя личная позиция, она услышана. Главы поселений подходили ко мне, благодарили за эту позицию. Я предложил нормальный выход. На мой взгляд, эта передача, то есть, вернее, заседание это транслировалось в том числе депутатам Государственной Думы, они там в режиме видеоконференции находились, и Щапов, и Кубовский, ну и услышали. Они не могут сейчас сказать, что они не слышали и не знают ничего. К сожалению, руководитель этой самой группы «Байкал» Сергей Юрьевич Тен не посчитал возможным как-то присутствовать на видеоконференции, может, у него не было возможности, но, насколько я понимаю, группа «Байкал» полностью от начала до конца виновата в этой ситуации, потому что с ее молчаливого согласия сегодня у нас территорию Байкала отбирают.
Спасибо, Антон Васильевич, за достоверную, правдивую информацию. Я думаю, наши слушатели благодарны вам. И будем ждать новых встреч.
С удовольствием.
Ваш телефон прежний.
Да.
41-88-02.
Да, звоните, предлагайте.
Обсуждайте.
Обсуждайте, да. Угу. Смотрите в сетях, смотрите на Ютубе выступления соответствующие. Мы будем только рады.
Да, уважаемые радиослушатели, действительно присоединяйтесь к разговору. Это очень важная, злободневная для всех нас, живущих на Иркутской земле, тема. Итак, наша передача завершена. Прозвучала очередная передача, повторюсь, из цикла «Дневник депутата». И у нас в студии был видный общественный и государственный деятель, депутат Законодательного собрания Иркутской области по 4-му избирательному округу, член комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Антон Васильевич Романов. Спасибо вам, друзья, за внимание к нашей передаче. Звоните, наш телефон вы хорошо знаете, 24-23-24. Всем хорошего настроения. Присоединяйтесь к нашему разговору.